السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Сегодня, в связи с продолжением повествования жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я расскажу об одном из походов, который называется «Поход в Курта». Этот поход состоялся 10 числа месяца Мухаррам в 6 году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил 30 конных воинов во главе с Мухаммадом бин Маслама в Курте. Курта – это ветвь племени Бану Бакр ибн Калаб. Племя Курта жило в месте под названием Бакарат в окрестностях Зарии. Бакарат находился в 7 днях пути от Медины. Зария – это древнее поселение племени Бану Калаб. Согласно древним повествованиям, Зария также находилась в 7 днях пути от Медины. В наши дни сроки путешествия, конечно, значительно сократились. Согласно еще одному повествованию, Зария находилась на расстоянии всего 1-2 дней пути. Среди этих 30 сподвижников также были Хазрат Ибад бин Бишр, Хазрат Сальма ибн Сальма и Хазрат Харис ибн Хазма. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел этой группе сподвижников перемещаться ночью и скрываться днем и напасть на врагов, когда они достигнут местность Шарба. Шарба находится в Нежде. Они увидели там нескольких всадников, и Хазрат Мухаммад ибн Маслама отправил одного из своих спутников разузнать, кто они. Он узнал и, вернувшись, сказал, что это люди из племени Мухариб, и они расположились на привал неподалеку от нас и отпустили своих животных на выпас. Мусульмане дали им достаточно времени, чтобы их животные успели подойти к воде, и затем они атаковали их. Некоторые из них были убиты, а остальные смогли убежать. Мусульмане не стали их преследовать. Мусульмане не тронули их женщин и забрали их верблюдов и овец и продолжили свой путь. И когда они достигли места, откуда стало видно поселение Бану Бакра, Хазрат Мухаммад бин Муслима отправил Хазрат Аиза разузнать обстановку в Бану Бакра. Хазрат Аиз вернулся и рассказал ему об увиденном. И после этого Хазрат Мухаммад бин Муслима вместе со своими спутниками выступили и атаковали племя Бану Бакра. Они убили 10 человек из них, захватили их овец и верблюдов и вернулись в Медину. Хазрат Мухаммад бин Маслама отправился в Медину, гоняя перед собой верблюдов. Несколько сподвижников двигали позади с овцами. И они прибыли в Медину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил себе 1/5 часть трофеев, а остальное раздал Хазрату Масламе и его спутникам. Он распределил трофеи в следующей пропорции. Один верблюд был приравнен к 10 овцам. Это взято из одной исторической книги. Здесь это событие описано коротко, и поэтому кажется, что была совершена жестокость. Ниже я дам разъяснение этого. В числе трофеев было 150 верблюдов и 3000 овец. Этот поход в целом продолжался 19 дней. 29 числа месяца Мухаррам в 6 году по хиджре Хазрат Мухаммад ибн Маслама вернулся в Медину. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, собрав повествование об этом походе из разных исторических книг, написал: «Шестой год хиджры только начинался, и это было в первом месяце лунного года, то есть в первых числах месяца Мухаррам, когда святой пророк, мир ему благословение Аллаха, получил известие об опасности, исходящей от жителей Неджда. Эта угроза исходила от племени Курта, которое было ветвью племени Бану-Бакр и проживало в местности под названием Зария в Неджде, расположенной на расстоянии 7 дней пути от Медины. Получив это известие, святой пророк, мир ему благословение Аллаха, немедленно отправил в Неджд отряд из 30 конных воинов под командованием одного из своих сподвижников, Мухаммада ибн Масламу Ансари. Однако Всевышний Аллах вселил такой страх в сердца неверных, что они обратились в бегство после незначительного столкновения. Согласно военным обычаям того времени, это была возможность для мусульман взять в плен женщин и детей врага, поскольку они оставили их позади и отступили. Однако Мухаммад ибн Маслама не стал задерживать женщин и детей и вернулся в Медину с военной добычей, состоявшей из верблюдов и овец. Оттуда стало ясно, что они были из враждебного народа, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил своих сподвижников, чтобы они предотвратили нападение на Медину, и сподвижники проявили там доброту и не тронули ни женщин, ни детей. Принятие ислама Сумамы ибн Усалом. Во время возвращения из похода в Курта был взят в плен Сумама ибн Усал, который позднее стал мусульманином. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, да будет доволен им Аллах, подробно описывая об этом походе, пишет: «После возвращения из похода Курта произошло событие пленения Сумамы ибн Усаля. Этот человек был жителем Ямамы и очень влиятельным вождем племени Бану Ханифа. Он был настолько враждебно настроен к исламу, что постоянно стремился убивать невинных мусульман. Однажды, когда посланец пророка, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в его регион, он, проигнорировав все законы войны, спланировал его убийство. Более того, в какой-то момент он даже задумал убийство самого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Когда отряд Мухаммада бин Масламы привел плененного Сумаму, они не знали, кто он такой. На самом деле его задержали только по подозрению. Похоже, что Сумама проявил исключительную хитрость, скрыв свою личность, так как он понимал, что совершил серьезные преступления против ислама. Он опасался, что если преданные мусульманские воины узнают, кто он на самом деле, то они смогут проявить к нему жестокость или даже убить его. Сумама осознавал, что своими действиями он причинил мусульманам большой вред. Однако он надеялся, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, проявит к нему милосердие. Сумама был уверен, что если он попадет к пророку, мир ему и благословение Аллаха, то с ним обойдутся лучше. Таким образом, до возвращения в Медину отряд Мухаммада бин Масламы оставался в неведении о личности Сумамы. Когда Сумаму привели в Медину и представили перед пророком, мир ему и благословение Аллаха, он узнал его с первого взгляда. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Мухаммада бин Масламу и его спутников: «Знаете ли вы, кто это?» Они выразили незнание о нем, после чего пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказал им правду о нем. Затем пророк, мир ему и благословение Аллаха, в своей обычной манере приказал обращаться с Сумамой с добротой и милосердием. Он вошел в свой дом и сказал: «Что бы ни было приготовлено из еды, отправляйте это Сумаме». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также повелел не держать Сумаму в другом месте, а связать его у одного из столбов во дворе мечети Аль-Набави. Целью этого было то, что Сумама мог увидеть собрание и молитвы мусульман, и чтобы эти духовные образы повлияли на его сердце, и это привлекло его к исламу. Хузур поясняет, его связали, но это не значит, что его связали так, чтобы он разгневался на мусульман, а связали так мягко, чтобы он мог оказаться под влиянием доброты мусульман. Его связали так, чтобы он мог свободно двигать руками и ногами. В эти дни пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, каждое утро подходил к Сумаме и спрашивал, «Сумама, что ты теперь намерен делать?» Сумама отвечал, «О, Мухаммад! Если ты убьешь меня, ты имеешь на это право, потому что я обвиняюсь в убийствах. Но если ты проявишь милосердие, то я буду благодарен, а если ты примешь мой выкуп, то я готов его заплатить». Этот обмен вопросами и ответами продолжался 3 дня. В конце 3-го дня пророк, мир ему и благословение Аллаха, сам сказал своим спутникам, «Освободите Сумаму». Сподвижники сразу освободили его, и Сумама быстро вышел из мечети и направился куда-то. Возможно, сподвижники подумали, что теперь он вернется в свою родную землю, но пророк, мир ему и благословение Аллаха, понял, что его сердце было покорено. На него уже оказало воздействие святая сила пророка, мир ему и благословение Аллаха. Сумама пошел в близлежащий сад, совершив омовение, вернулся и сразу принял ислам, поклявшись в верности пророку, мир ему и благословение Аллаха. Затем он сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха, «О, посланник Аллаха, было время, когда я больше всего на свете ненавидел тебя, твою религию и твой город, но теперь ты, твоя религия и твой город стали для меня самыми любимыми». В тот вечер, когда, согласно обычаям, принесли еду для Сумамы, он съел немного и оставил остальное. Сподвижники удивились, потому что до этого Сумама всегда ел очень много. Он был в заключении и связан, и это также доказывает, что его связали так, что он мог есть и пить, и ему оказали хороший прием. В любом случае, он съел совсем немного, тогда как раньше он был большим обжорой. Когда эта новость дошла до пророка, мир ему и благословение Аллаха, он сказал, «До сегодняшнего утра Сумама ел как неверующий, а теперь он стал есть как мусульманин». И он объяснил это так, «Верующий ест, наполняя один желудок, а неверующий — 7». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, имел в виду, что в то время, как неверующий поглощен мирскими удовольствиями и поглощает их, как если бы он был полностью поглощен ими, настоящий мусульманин ограничивает свои физические потребности до того уровня, который необходим для поддержания жизни, потому что истинное наслаждение он находит только в религии. Стоит отметить, что число 7 в данном контексте не относится к буквальному количеству, а используется в арабской фразеологии как выражение изобилия или полноты. То есть это означает, что неверующий поглощен мирскими удовольствиями и полностью сосредоточен на них, в то время как мусульманин сдерживает себя от этих удовольствий, не выходя за рамки необходимого. Потому что его истинное наслаждение находится в другом. Это учение является верным отражением природных склонностей и личных качеств пророка, мир ему и благословение Аллаха. После своего принятия ислама Сумама обратился к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал, «О посланник Аллаха, когда ваши люди захватили меня, я направлялся в Мекку для совершения умры. Что мне теперь делать?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал ему разрешение совершить умру и помолился за него, после чего Сумама направился в Мекку. По прибытии в Мекку, Сумама, полный энтузиазма по поводу своей новой веры, начал открыто проповедовать среди курайшитов. Увидев это, курайшиты пришли в ярость и решили убить его. Однако, осознав, что Сумама является вождем региона Ямама, с которым Мекка имеет тесные торговые связи, они отказались от этого намерения. Они лишь оскорбили его и отпустили. Тем не менее, в характере Сумамы было сильное рвение, и те мучения, которые курайшиты причиняли пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижникам, были перед его глазами. Он видел, как мусульманам причиняли страдания, и его сердце горело от гнева против этих жестокостей. В нем было сильное стремление отомстить за эти мучения, и перед тем, как покинуть Мекку, он сказал курайшитам: «Клянусь Аллахом, больше вы не получите ни одного зерна из Ямамы, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не разрешит этого». Когда Сумама вернулся в свой родной город, он действительно остановил поток караванов, идущих из Ямамы в Мекку. Поскольку значительная часть продовольствия Мекки поступала из Ямамы, остановка этой торговли привела к большим трудностям для мекканцев. Прошло немного времени, и они, будучи встревоженными, написали письмо пророку, мир ему и благословение Аллаха, в котором напомнили ему о его наставлениях по поводу важности поддержания родственных связей и просили избавить их от этой беды. В тот момент мекканцы были настолько обеспокоены, что не ограничились лишь письмом, а также отправили своего вождя Абу Суфьяна бин Харба к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Он пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, взывая о помощи, выражая свою скорбь и прося о милосердии. На это пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил указание Сумаме бин Нусалу, чтобы он не прерывал торговлю продовольствием для мекканцев. Таким образом, торговля возобновилась, и мекканцы избавились от своей беды. Это событие является ярким доказательством беспримерной мягкости, милосердия и прощения пророка, мир ему и благословение Аллаха. Оно также доказывает, что изначальной целью остановки торговых караванов мекканцев было не нанесение урона голодом, а защита границ Медины от угрозы со стороны мекканцев. Этот случай также подтверждает, что согласно исламским учениям, в обычных условиях не считается приемлемым полностью блокировать сообщения враждебного противника до такой степени, что они будут лишены основных продуктов питания. Однако прекращение торговли военными товарами или другими предметами, кроме жизненно необходимых продуктов, может быть оправдано в условиях войны. Позор комментирует: «Однако сегодняшний мир действительно стал свидетелем невиданных событий. Во время войны часто блокируются поставки продовольствия и вещей, жизненно необходимых бедным людям. И затем оправдывают это тем, что это было необходимо для борьбы с террористическими группировками. Учение ислама полностью противоположно таким действиям». Далее в книге написано: «Если ситуация такова, что враг блокирует поставки продовольствия для мусульман, то согласно основным принципам Корана, таких как «и воздаяние за зло, зло, подобное ему», в ответ на это блокирование также будет разрешено приостановить поставки продовольствия для врага как акт возмездия». Как было отмечено выше, Сумама ибн Нусал был вождем в своем регионе, и благодаря его активному проповедованию многие люди приняли ислам. Перед смертью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в начальный период халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, многие кочевые ямамские племена, следуя за лживыми притязаниями, стали вероотступниками.
Кем, с кем это?
А Сумама не только остался твердо верен исламу, но и с большой решимостью защитил многих мусульман от зла Мусайлима и смог сохранить их под знаменем ислама. Это было повествование о походе в Курта. Сегодня я проведу несколько джаназа гайб за упокойных молитв в отсутствии тел покойных и одну джаназу в присутствии покойного. Джаназа в присутствии покойного будет совершена по покойному Абдул-Латиф Хан Сахибу. Покойный был бывшим главой общины Мидлсекса в Великобритании. Он скончался 11 декабря на 85-м году своей жизни. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Он был сыном сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Хазрата Зухур Хана Пати Альви и племянником Хазрата Доктора Хашматулы Хана, личного врача Хазрата Обетованного Реформатора. Он был одним из первых членов Ахмадийской мусульманской общины в Великобритании. Он был удостоен чести служить общине в разных постах в течение 55 лет. Он был первым главой общины Хонслоу, также служил в качестве национального секретаря отделения Васият, проповедования, Риштаната, бракосочетания, и также на посту регионального амира. Покойный регулярно совершал пятикратные молитвы, соблюдал все посты и обладал высокими человеческими качествами. Он был добрым, дружелюбным, обладал хорошей манерой общения, трудолюбивым, послушным, добродетельным и искренним человеком. Он обладал глубокой и прочной связью с институтом Ахмадийского халифата, основанной на глубокой любви к нему. Он был всегда готов служить общине. Он сыграл важную роль в сборе пожертвований для строительства всех мечетей в своем регионе. Он также очень любил проповедовать. В Хонслоу он имел хорошие отношения с индуистами и сикхами и всегда приводил большое количество людей на мероприятия общины. Он был муси. Он оставил 2 дочерей и 4 сыновей. Все его сыновья служат общине. Он оставил также много внуков и внучек. Они все относятся к хорошему роду. Да простит его Всевышний Аллах и смилуется над ним. И пусть Всевышний Аллах сохранит преданность к институту Ахмадийского халифата в его детях. Следующая джаназа в отсутствии покойного будет совершена по мученику Таяб Ахмад Ибн Манзур Ахмаду из Раджанпура. Последние дни своей жизни он прожил в Равалпинди. Таяб Ахмад был убит 5 декабря в Равалпинди противником Ахмадията, который нанес ему удары топором. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Согласно поступившим сведениям, покойный Таяб Ахмад приехал из Раджанпура в Равалпинди для помощи своему брату Тахиру Ахмад Камару в его бизнесе. Мученик находился в магазине брата, когда туда пришел один человек и начал с ним спорить. Таяб Ахмад Сахиб сказал ему, что он всего лишь гость, и почему он начинает с ним конфликтовать. Не обращая никакого внимания на его слова, противник нанес ему несколько ударов топором по голове, шее и спине. В результате Таяб Ахмад скончался на месте. Брат Таяб Сахиба, Тахир Ахмад, был на некотором отдалении от него и поспешил к нему на помощь. Нападающий, угрожая топором, направился к нему, и он с трудом сумел спастись. Убийца в это время выкрикивал антиахмадийские лозунги и прокричал: «О, Кадиани, мы много раз говорили вам покинуть этот район». После этого преступник скрылся с места преступления. Позднее полиция задержала его, и теперь предстоит выяснить, чем завершится расследование. Тахир Ахмад, брат мученика, и другие члены его семьи живут в Равалпинде, занимаясь своим бизнесом, и им приходилось четырежды переезжать из-за противодействий и угроз. 3 месяца назад их заставили покинуть свой дом. Они многократно сталкивались с тем, что их забрасывали камнями, и они терпели убытки в бизнесе, против них были выдвинуты ложные и беспочвенные обвинения, и полиция вызвала их на допрос. Тем не менее, они с большим мужеством терпели все это. В семью мученика Ахмадият пришел посредством прадеда мученика Умардина Сахиба из Кадиана. Дед мученика Ахмаддин Сахиб имел честь участвовать в строительстве минарета Мессии в качестве каменщика. Его дед имел также честь служить в батальоне «Фуркан». После образования Пакистана он был в составе делегации второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, во время переселения из Индии в Пакистан. После прибытия в Пакистан его дед основал общину в поселении Кандахар-Сингх, округе Рахим-Ярхан, где служил в качестве главы общины и сыграл важную роль в строительстве мечети Ахмадия Байтуз-Зикр. По причине своей болезни мученик не смог получить высшего образования, но умел читать и писать. Он был человеком с простой натурой, занимался сельским хозяйством и был наемным работником. Мученик регулярно совершал 5-кратные молитвы и намаз тахаджуд. Он был очень предан институту Ахмадийского халифата, проявлял большую заботу о родителях, был сострадателен к родственникам и особенно заботился о своих пятничных молитвах и всегда старался приходить в мечеть первым. Отец мученика Манзур Ахмад Сахиб рассказал, что однажды в детстве он лег спать, не совершив молитву Иша. И во сне кто-то строго разбудил его и спросил, «Почему ты не совершил намаза?» И после этого мученик не пропустил ни одной молитвы и регулярно совершал молитву тахаджуд. Жена мученика Сакала пишет, «Мы поженились 5 лет назад, и мой муж всегда наставлял меня регулярно совершать намаз». Махмуд Ахмад Ринд Сахиб, районный миссионер, пишет, «Во время моей первой встречи с мучеником он сказал, что он всегда готов к служению общине, и если мне понадобится какая-либо помощь, он готов помочь мне». Покойный мученик был простым и молчаливым человеком и очень любил людей, посвятивших свою жизнь служению общине. Когда он приходил в мечеть после совершения молитв сунны и обязательных молитв, он погружался в поминание Всевышнего Аллаха. Он оставил отца, мать Максуду Биби, супругу Газалу и 2 братьев. Один из его братьев является посвятившим свою жизнь служению религии по программе Вакфи Джадид. У него не было детей. Он оставил также 2 сестер. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени мученика в раю и дарует его родственникам прекрасное терпение. Вторая джаназа за упокойная молитва будет совершена по Муханнат Муят Абу Аввад из Газы в Палестине.
Муханнат Муайяд Абу Аввад, Газа, Палестинка.
Он скончался в результате атаки дрона в возрасте 20 лет. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Шариф Оде Сахиб, амир общины Кабабир, пишет, «Муханнат Муят Абу Аввад был скромным и молчаливым юношей, который, несмотря на военное положение в Газе, всегда оставался позитивным. Он жил вместе со своими родителями на юге Газы в лагере Humanity First человечность превыше всего, недалеко от Хан Юнуса. Члены благотворительной организации Humanity First рассказали, что он не только жил там, но и активно помогал им в их служении. В его семью Ахмадият пришел посредством его отца Муйяда в 2009 году или 2010 году. Как я уже сказал, Мухаммад Сахиб служил в команде Humanity First в качестве волонтера и был активным служителем. Он всегда понимал трудности и потребности своей семьи и прилагал усилия для их устранения. Там, где они жили, ощущалась острая нехватка в пище, и любая еда, которую удавалось найти, была ничем иным, как настоящим благом. Узур поясняет, люди там находятся в очень плохом положении. Израильское правительство наложило запрет на доставку продовольствия, они блокируют грузовики с гуманитарной помощью. В день своей смерти мученик отправился на поиски еды. Поскольку через этот район проходят машины с гуманитарной помощью,
इस इलाके से खाने के इमदादी सामान से भरी गाड़ियां गुजरती हैं लेकिन अक्सर उन पर हमला करके सबको दबा
их уничтожают или грабят, и молодые люди отправляются в этот район с надеждой найти в уничтоженных машинах хоть какие-нибудь продукты. Иногда они находят там муку, смешанную с землей, и это тоже является для них великим благом. Однажды Мухаммад Сахиб принес оттуда муку для своей семьи и семьи соседа, и его мать была довольна тем, что благодаря этому им удалось прожить несколько дней. Однако его отец отругал его и сказал, что возвращение оттуда — это не меньше, чем чудо, и запретил ему туда ходить. И сказал ему, «Ты еще молод, и у тебя впереди вся жизнь. Тебе предстоит многое сделать, поэтому это неразумно рисковать своей жизнью ради нескольких килограммов муки». Тем не менее, 3 декабря он снова отправился на поиски еды вместе с двумя своими друзьями. Там они увидели тело одного палестинского брата. Вокруг тела покойного бродили бездомные собаки, разрывая его тело. Это очень сильно потрясло их, и забыв о своей главной цели, они подняли тело и отнесли его в безопасное место, чтобы похоронить его. В это время они слышали крики раненой женщины и ее дочери, которые взывали о помощи. После того, как они втроем донесли его тело до скорой помощи, они вернулись с носилками, чтобы забрать раненую мать и ее дочь. Когда они несли носилки с одной из них, израильский самолет открыл по ним огонь, и в результате этого Мухаммад, один его друг и обе женщины погибли на месте, а третий его друг, который рассказал эту трагическую историю, остался в живых, и он рассказал, что кто бы ни ходил за телом Мухаммада и его друга, они тоже погибали, и только вчера они смогли забрать его тело из больницы. Отец мученика Саид Сахиб является очень искренним и смиренным членом общины, и он всегда ищет возможность служить общине. В лагере Humanity First он никому не позволяет заниматься уборкой места, отведенного для совершения молитвы, он убирает его сам. Отец мученика подвергся большим трудностям после принятия Ахмадията. Он является очень смелым человеком, и поэтому он с мужеством, посещая различные мечети, объявлял, что обетованный Мессия мир ему уже пришел, и из-за этого он часто подвергался избиению. Более того, из-за его веры в обетованного Мессию мир ему, местные власти обвиняли его в вероотступничестве, и его много раз заключали в тюрьму на несколько недель. Но несмотря на все это, он оставался стойким во всех испытаниях, и его вера не ослабела ни на йоту. Однажды во время заключения следователь сильно ударил его по уху, и после этого он оглох на это ухо. Одним словом, отец мученика тоже перенес большие страдания и жертвы. Пусть Всевышний Аллах сохранит его в будущем от всякого зла и возвысит мученика степенями в раю.
Аллах اور شہید مرحوم کے بھی درجات بلند کرے.
Следующая заупокойная молитва будет прочитана по Маульви Мухаммад Аюб Бат Сахибу, дервишу из Кадиана. Недавно он скончался в Кадиане в возрасте 100 лет и на лиляхи ва иналяхи раджун. Аюб Бат Сахиб в своей монографии написал, что Ахмадият в их семью пришел посредством его матери, госпожи Карим Биби Сахибы, она была из Мирпура в Кашмире. Он написал: «Ее брат Саид Аршат Али Сахиб получил уроки по проповедованию в Кадиане, и благодаря его проповедованию моя мать приняла Ахмадият, и затем после нее принес баят и мой отец». Согласно повествованию, приведенному в его монографии, в молодом возрасте он увидел во сне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который был верхом на коне. И его мать растолковала этот сон, сказав, что Всевышний Аллах даст ему возможность служить религии. В 1939 году Маульви Сахиб посвятил свою жизнь религиозному служению, и его отправили служить в Иран. В течение 5 лет он служил там религии, и затем его отправили служить в Афганистан, Кабул. Он должен был поехать в Кабул через Квету, и когда он находился в Квете, амир общины Кветы сказал ему, что его вызывают в Кадиан. Это было время раздела страны на Индию и Пакистан, и в это время Хазрат Обетованный Реформатор уже переселился и находился в Лахоре. И когда он прибыл в Лахор, ему сказали: «Это последний грузовик, который отправляется в Кадиан, и возможно, что после этого туда не будет больше рейсов, поэтому отправляйтесь в Кадиан». Прибыв в Кадиан, он получил возможность выполнять обязанности охранника в различных местах. Позднее, по указанию Хазрата Обетованного Реформатора, он был отправлен с целью проповедования в различные места в Индии. Он был отправлен в Джанси, штат Уттар-Прадеш, где он прекрасным образом выполнял свои обязанности и прекрасно проповедовал. И он имел хорошие отношения с индуистами. Он написал, что однажды заболел один индуистский гуру, и его ученик попросил его дать ему лекарство. Маульви Сахиб сказал ему: «Приходи завтра утром». И ночью он много молился, и ему приснился Хазрат Обетованный Реформатор, который открыл свою аптечку и, указав на одно из лекарств, сказал: «Дай ему это». Покойный Маульви Сахиб рассказал, что когда он проснулся утром, он обнаружил у себя в руке это самое лекарство. Затем он в течение одного дня 3 раза дал гуру это лекарство, и он полностью выздоровел. Маульви Сахибу была предоставлена возможность служить в различных местах в Индии. В этот период он также получил диплом по гомеопатии, продолжая служить миссионерам в своем районе, и благодаря его усилиям многие искренние души приняли Ахмадият. Один из его сыновей, доктор Махмуд Ахмад Бат, и его супруга, доктор Манджу Бат, которая является невесткой покойного, посвятили свои жизни служению религии. Они долгое время служили в Гане, а сейчас продолжают работать в больнице Нур в Кадиане. Еще один его сын также является врачом и живет в США. Да возвысит Всевышний Аллах степени покойного в раю и дарует его детям и потомкам возможность продолжить его добрые дела. Следующий покойный, уважаемый доктор Масуд Ахмад Малик, бывший заместитель амира общины в США, который недавно скончался в возрасте 86 лет, и на лиляхи ва инна иляхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Доктор Масуд Ахмад Малик был правнуком уважаемого Аль-Хаджи Маульви Мухаммада Абдуллы, сподвижника обетованного мессии мир ему, и внуком Малика Абдурахмана Сахиба. В 2000 году он получил возможность совершить хадж. Завершив свое образование в Пакистане, он переехал в США, где получил докторскую степень в области питания животных в университете Небраски и работал там в различных местах. С 2013 года и до своей смерти он служил на посту заместителя главы общины США. В 1998 году по 2013 год он служил на посту генерального секретаря общины Америки. Кроме этого, где бы он ни жил, он везде служил в качестве главы общины. Он получил возможность служить главой общины Вашингтона. Он также имел честь работать в составе команды, занимавшейся поиском ссылок из различных научных книг и журналов для книги Хазрата IV Халифа Обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, «Откровение, разум, знание и истина». И это дело продолжалось на протяжении нескольких лет. Амир Сахиб общины Америки пишет: «Покойный доктор Масуд Ахмад Малик Сахиб на протяжении многих десятилетий искренне и преданно служил общине Америки. Он был послушен и предан институту Ахмадийского халифата, всегда отзывался на указания халифа времени и обладал глубокими знаниями о системе общины и понимал ее значимость и важность. Я всегда находил его следующим в системе общины». Его супруга Фарида Сахиба пишет: «Покойный Малик Сахиб всегда старался большую часть своего времени проводить в служении религии. Он работал 4 дня в неделю по 10 часов, чтобы в пятницу, субботу и воскресенье полностью посвятить себя работе в офисе генерального секретаря общины. После 10-часового рабочего дня он также отправлялся в мечеть и работал до поздней ночи. Он также завтракал в машине по пути в офис, чтобы сэкономить время и использовать его для работы на благо общины. Он очень бережно относился к сохранению и расходованию средств общины. Он сказал одному из служителей своего офиса, что теперь община обладает финансовыми возможностями, однако некоторые мусульмане Ахмади расходуют средства не с такой осторожностью и заботой, с которой это должно быть. Они иногда расходуют средства на ненужные вещи. Те люди, которые уже давно являются мусульманами Ахмади, особенно беспокоятся о том, чтобы средства использовались надлежащим образом. Поэтому все должностные лица должны проявлять осторожность в этом». Его дочь Сара рассказала, что покойный всегда был занят служением общине. У него дома перед его рабочим столом висел большой плакат с надписью: «Что я сделал сегодня для служения своей общине?» И действительно, он каждый день искренне и преданно проводил в служении общине. Его брат Малик Мубарак Сахиб рассказывает, что после завершения строительства мечети Байтур-Рахман, он ежедневно сразу после работы отправлялся в мечеть и до поздней ночи занимался делами общины. Особенно во время дней Маджлиса Ашуры его обязанности значительно увеличивались, и в течение нескольких недель он проводил много времени, полностью посвящая себя делам общины. Множество людей из его знакомых написали, что он имел огромное уважение и почтение к системе общины, и он старался привить любовь к общине и в своих детях. Он сам следовал по путям богобоязненности и учил этому и своих детей. Его высокой нравственной чертой было поддержание родственных связей как с близкими, так и с дальними родственниками. Он всегда помогал нуждающимся и первым навещал больных. Он был очень скромным, гостеприимным, обладающим знаниями, искренним и верным человеком. Он был человеком, который делал каждое дело с большой внимательностью и детальностью, выполнял свои обязанности с полным пониманием ответственности. Он стремился проводить как можно больше времени в мечети. Пусть Всевышний Аллах простит его и смилуется над ним и возвысит его степени в раю. Пусть его дети и потомки продолжат совершать добрые дела, следуя его примеру. Следующий покойный Шабир Ахмад Лотхи ибн Мия Мухаммад Шафи, он скончался недавно в возрасте 62 лет, и на лиляхи ва инна илейхи раджиун. Покойный был отцом нашего миссионера Фаруха Шабира Лотхи. Ахмадият пришел в их семью посредством его деда Мия Шахабуддина Сахиба из поселка Лотхи Нангал. Он принес баят в начальный период второго халифа обетованного Мессии. Покойный был Муси. Его старший сын Фарух Шабир Лотхи является миссионером и служит в общине Либерии. Он служит там последние несколько лет, и по причине своего служения он не смог присутствовать на похоронах своего отца. Он пишет: «Мой отец, по милости Аллаха, регулярно совершал коллективные пятикратные молитвы и молитву Тахаджуд, и он ставил религию выше мира. Он регулярно читал священный Куран, литературу общины, обладал глубокой любовью к Ахмадийскому халифату, регулярно слушал проповеди Хузура и отзывался на все призывы халифа времени. И если ему позволяло здоровье, он держал дополнительные посты и всегда был готов служить общине. Очень любил и уважал служителей общины и проявлял ревность в отношении системы общины. Он воспитывал нас с большой любовью, и в трудных ситуациях он проявлял терпение и стойкость и полностью полагался на Аллаха, представляя все свои трудности перед Всевышним Аллахом со смирением и покорностью. Он всегда помогал другим в их трудностях и не испытывал в своем сердце недовольства кем-либо, и каждый свой успех он связывал со Всевышним Аллахом и считал это особой милостью Всевышнего Аллаха. Он был справедливым, обладал здравыми мыслями, был гостеприимным, щедро оказывал финансовую помощь и был очень вежлив со своими коллегами, и об этом написал не только его сын, но и другие люди. Он был очень хорошим и добрым человеком. В одно время в Пакистане было движение против общины, когда с ахмадийских мечетей стирали калиму. В городе Гуджранвала всякий раз, когда противники стирали калиму с мечети, покойный сразу же заново писал на мечети калиму, и он делал это с большим мужеством. Далее его сын пишет: «Еще одной отличительной чертой его характера было то, что если кто-то обижал его, он никогда не отвечал ему, а проявлял терпение и терпимость, вверяя свое дело Аллаху. Он противостоял своим трудностям с помощью молитв. В школе, где он работал учителем, коллеги оказывали ему противодействие. Однажды один из его коллег поручил одному школьнику убить его за вознаграждение. Но, несмотря на это, Всевышний Аллах всегда уберегал его, и он продолжал работать там. Пусть Всевышний Аллах простит его, смилуется над ним и возвысит его степенями в раю. И пусть Всевышний Аллах станет хранителем и помощником его детей. После пятничной молитвы я проведу молитву джаназа, погребальную молитву всех этих покойных. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر